Лучшие художественные произведения о Дагестане, Кавказе и исламском мире в рубрике «Золотая басма». Каждый день на радио «Ватан». «Золотая басма». Читаем книгу.
Расул Гамзатов. «Мой Дагестан». Книга первая. Итак, о пьесе моего знакомого. Один дагестанский писатель написал пьесу из колхозной жизни. Но как ни важна была тема, театр все же не принял пьесу, объясняя отказ самой неуважительной причиной. Пьеса, мол, попросту не понравилась. Может, для кого другого эта причина и могла показаться уважительной, но только не для самого драматурга. Драматург обиделся и написал заявление куда следует. Тотчас была создана комиссия для изучения вопроса и принятия мер. При изучении обнаружилось следующее содержание пьесы. Распевая веселые песни, две бригады соревнуются одна с другой на уборке богатого урожая пшеницы. Такое содержание пьесы вполне устроило бы комиссию, и она пошла бы как по маслу, но тут привмешалось дополнительное обстоятельство. К этому времени было принято решение сеять в кумыкских степях, а именно там веселые бригадиры, соревнуясь, собирали урожай, вместо пшеницы – хлопок. В этих хлопковых условиях ставить пшеничную пьесу было никак нельзя. Драматург, недолго думая, уселся за переработку своего произведения. Не успел вновь посеянный хлопок зацвести, как все было сделано в лучшем виде. Пьесу снова начали читать в театре, а пока ее читали, было принято новое решение. В нем говорилось, что хлопок в кумыкских степях еще не выгоднее, чем пшеница, и что нужно выращивать кукурузу. Работоспособный драматург вновь принялся за переделку пьесы. Не знаю, чем кончилось бы дело, но в это время сгорел театр. Мой знакомый разозлился на свою неудачу, пошел на крутой берег реки и в досаде швырнул свою пьесу в бурные воды. Теперь он о пьесе не жалеет. Расскажу, пожалуй, еще и о другой пьесе. Написал ее один русский литератор, а называлась она «Кипучие люди». Это была уже не хлопково-пшеничная пьеса, а рыбацкая. И даже не рыбацкая, а вот о чем. Существует стремление переселить всех горцев из их вековых аулов вниз, на ровное место, к морю. Называется это «переселить на плоскость». Не будем разбирать сейчас всей этой сложной проблемы, скажем только, что горцы, занимавшиеся испокон веку разведением овец, становятся на плоскости иногда рыбаками. Чем плохой рыбак лучше хорошего чабана, тоже не так просто выяснить. Но в пьесе «Кипучие люди» как раз и говорилось о том, как горцы из дальнего аула стали рыбаками Каспия. Действующие лица пьесы все были аварцами, и поэтому драматург показал свое новое произведение аварскому театру. Но аварский театр забраковал пьесу. Что оставалось делать драматургу? Другой на его месте, вероятно, растерялся бы и упал духом. Но бывает ведь в шахматной партии. Черные, например, так стеснены, так загнаны в угол, что некуда деваться. Даже нельзя вздохнуть. Вдруг в этот момент черные делают ход конем, очень неожиданный, простенький ход, и вся партия меняется. Теперь уж белым нужно переходить в оборону, уносить ноги, пока не поздно. Такой-то простенький ход и сделал автор «Кипучих людей». Неожиданно он поменял в пьесе все аварские имена на кумыкские и предложил пьесу кумыкскому театру. Однако и ход конем не улучшил положение. Кумыкский театр отказался ставить пьесу о чабанах, превращающихся в рыбаков. У нас в Дагестане много народностей. Герои пьесы побывали и в даргинцах, и в лезгинах, но, кажется, хорошими рыбаками так и не сделались. Словно голодную собаку, которую нечем прокормить дома, выпустил драматург свою пьесу в люди. Собака обегала много чужих дворов, но нигде не нашла ни одной кости. Спустя несколько лет драматург уехал учиться в Москву на высшие литературные курсы. И вот до Махачкалы дошли слухи, что его рыбаки превратились в цыган. Пьеса заинтересовала цыганский театр «Ромен». Наконец-то хромая невеста нашла себе мужа. Впрочем, и этот брак оказался недолгим. Ну вот, раскритиковал я сразу две пьесы знакомых мне писателей. Если бы я стоял сейчас на трибуне на писательском собрании, уже давно бы услышал крики: «Расскажи про себя, самокритику давай!» Что же про себя говорить? Я был бы, наверное, счастлив, если бы мог сейчас повиниться. Только вот в таких писательских прегрешениях, о которых только что рассказал, но я ношу в себе такой грех, перед которым все хлопковые, рыбачьи и прочие на многие годы вперед грехи, детская забава, безделушки, ничто. В молодости я совершил поступок, о котором мне тяжело вспоминать. Меня потом много и долго ругали мои друзья, и это было для меня наказанием. Но главное мое наказание я ношу в себе самом. И уж никто никогда не накажет меня больше. Отец говорил: если совершишь недостойный, позорный поступок, сколько бы потом ни молился, сделанного назад не воротишь. Отец еще говорил: человек, совершивший позорный поступок, а потом через несколько лет начавший раскаиваться, подобен тому, кто хочет погасить долг старыми дореформенными деньгами. И еще отец говорил: если ты позволил сделать злу все, что оно хотело, и выпустил его из сакли на волю, то что толку бить то место, где это зло сидело? Зачем запирать двери на тяжелый замок после того, как быков уже угнали? Все это так. И я знаю, что после драки кулаками не машут. Но читатели мне нет-нет, да и напишут снова, напомнят, разбередят рану. Они как бы кидают камешки в мое окно и как бы говорят: «Выгляни, покажись, Расул Гамзатов, расскажи нам, своим читателям, как и почему все случилось». О чем я должен вам рассказать? Да вот, в 1951 году ты написал стихи, очерняющие Шамиля, а в 1961 году написал стихи, восхваляющие Шамиля. Над теми и над другими стихами стоит имя Расул Гамзатов. Теперь мы хотим узнать, один и тот же это Расул или два разных? И какому Расулу верить? Вопросов много, вопрос вопросов. Стрелу, попавшую в тело, можно выдернуть. Но можно ли выдернуть стрелу, попавшую в сердце? Мой дорогой читатель, я не знаю твоего возраста, может быть, ты совсем еще юн. Были ли у тебя в жизни рубежи, границы, которые приходилось преодолевать? Мне пришлось перейти одну границу. Я любил, не пытаясь серьезно разобраться в своем чувстве. Потом мне пришлось раскаиваться в этом. Бывает, что окна соседей разделяет узкая улочка. В каждом окне по соседу, друг против друга. И вот они ругаются, стараются обвинить в дурных поступках старший младшего или младший старшего. Я похож на этих бронящихся соседей, но и в том, и в другом окне я сам. Только в одном окне молодой, а в другом такой, как сейчас. Блеск времени ослепил меня, как красивая девушка ослепляет глупого парня. Я смотрел на все, как жених на невесту, не замечая ни малейших изъянов. Если говорить серьезно, я был тенью времени. Известно же, какова палка, такова от нее и тень. Было официально решено, что Шамиль – английский и турецкий агент, и что главная его цель – разжигание вражды между народами. Я верил тому дому, в котором это было утверждено. Я верил и хозяину того дома. Тогда-то я и написал стихи, разоблачающие нашего Шамиля. Теперь мне говорят иногда, чтобы утешить: мы слышали, будто ты написал эти стихи по специальному заказу, что тебя заставили их написать. Неправда. Меня никто не насиловал, не принуждал. Я сам добровольно, написал стихи о Шамиле и сам отнес их в редакцию. Просто я был похож тогда на иных горцев, которые листают Коран, не зная ни одной буквы по-арабски, и, значит, совершенно ничего не понимая, и все-таки испытываю сладкий восторг. Я был тенью времени. Я не знал тогда, что поэт не может быть тенью, что он всегда огонь, источник света, независимо от того, слабенький ли это огонек или большое солнце. Свет не отбрасывает тени, от света только свет. Может быть, я понял это несколько поздновато. Что ж, даже яблоки бывают разных сортов. Одни созревают быстро, другие наливаются только к осени. Я, как видно, отношусь к осеннему сорту. Так вот и было дело. Что касается моей раны, то она со мной.
Радио «Ватан» представляет культуру и традиции народов Дагестана, а также всего исламского мира в литературной рубрике «Золотая басма». Читаем книгу.